From the conference center at Temple Square.
Из конференц-центра на Храмовой площади в Солт-Лейк-Сити, США, мы начинаем трансляцию сессии священства 180-й пол главы Генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Она транслируется в тысячи домов собрания по всему миру. Музыкальные выступления на этой сессии прозвучат в исполнении хора священства Центра подготовки миссионеров ПРОВА. Ведущий этой сессии – президент Дитер Ф. Угдорф, второй советник в Первом президентстве Церкви. Приветствуем вас, братья, на сессии священства 180-й полугодовой генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Президент Томас Монсон, председательствующий на этой конференции, попросил меня вести эту сессию. Происходящее здесь передается по спутниковой трансляции носителям священства, собравшимся во многих уголках мира. Музыку на этой сессии будут исполнять хор священства Центра подготовки миссионеров ПРОВО, штат Юта, под управлением Дугласа Бренчли и Райана Эджета, за органом Ричард Эллиот. Хор начнет эту сессию священства исполнением гимна «Голос небесный, слушай народ». Вступительную молитву произнесет старейшина Макрос А. Айдукайтис, член Кворума 70. Thank you.
dear and kind Heavenly Father.
Наш дорогой, добрый Небесный Отец, в начале этой сессии мы преклоняем свои головы и благодарим Тебя за Твое великое милосердие по отношению к нам. Мы также благодарны за священство. Мы видим, что это великое благословение и привилегия для нас, что оно доступно для нас в наши дни. Мы благодарны, Отец, за руководство живых пророков, провидцев и откровителей. В начале этой сессии мы смиренно просим, чтобы излился Твой Дух, чтобы все те, кто будет обращаться к нам, могли сделать это в соответствии с Твоим желанием. Те из нас, которые будут вслушиваться в эти слова, получать впечатление в своих сердца и получат влияние в свой разум, чтобы мы могли обрести силу и смелость, чтобы мы могли получать вдохновение и наставление, чтобы мы могли стать более лучшими слугами для Тебя всегда. Мы молимся об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.
The choir will now sing.
А теперь хор исполнит гимн «Go ye messengers of heaven» — «Вперед, посланники небес». После исполнения гимна мы услышим выступление старейшина Рассела Нельсона, члена хором 12 апостолов. После него выступят старейшины Патрик Керон и Хуан Учеде, члены хорома 70.
Мои дорогие братья, в этот вечер мы собрались вместе в самых разных уголках мира. Среди нас есть замечательные миссионеры полного дня. Мне хотелось бы попросить подняться всех миссионеров полного дня. Где бы вы ни были, старейшины и президентство миссии, пожалуйста, встаньте. Мы благодарны за каждого из вас. Мы признательны вам, мы любим вас. Садитесь, пожалуйста. Время от времени мы должны напоминать себе, почему у нас есть миссионеры. Причина связана с заповедью от Господа, который сказал: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел им. И се, Я с вами во все дни до скончания века». Это одна из тех заповедей, которые были возобновлены благодаря восстановлению Евангелия Иисуса Христа в Его полноте. Сейчас миссионеры служат так же, как служили во времена Нового Завета. В книге «Деяния» описан ранний период миссионерской работы апостолов и других учеников после земного служения Господа. Там мы читаем о замечательном обращении в веру Савла, тарсянина, который прежде дышал угрозами и убийством на учеников Господа и преследовал членов еще не окрепшей церкви. Имея такое прошлое, Савл, получивший по обращении имя Павел, стал одним из величайших миссионеров Господа. Заключительные 15 глав книги «Деяния» повествуют о миссионерском труде Павла и его соратников. В письме к юному Тимофею, одному из своих самых надежных напарников, Павел написал: «Никто да не пренебрегает юностью твоею, но будь образцом для верных в слове, в жизни, в любви, в духе, в вере, в чистоте». Этот совет настолько же актуален сейчас, как и тогда. Он обращен к нашим миссионерам полного дня. И в той же мере он касается и каждого члена церкви. Как миссионеры полного дня, так и члены церкви должны служить хорошим примером верующих в Иисуса Христа. Миссионеры полного дня, а их около 52 тысяч человек и даже больше, служат в 340 миссиях по всему миру. Они верят в Господа и преданно служат Ему. Их цель – предлагать людям прийти ко Христу, помогая им принять восстановленное Евангелие через веру в Иисуса Христа и Его искупление, через покаяние, крещение, обретение дара Святого Духа, чтобы претерпеть до конца. Подобно Тимофею, большинство миссионеров полного дня – юноши. Есть у нас и сестры, есть пожилые миссионеры, и мы любим каждого из них. Миссионеры служат, стараясь сделать жизнь детей Бога лучше. Небесный Отец любит каждого из Своих детей. В конце концов, Он их Отец. Он хочет благословить их величайшим из всех Своих даров – жизнью вечной. Этому обучают миссионеры, где бы они ни служили. Они помогают людям развивать веру в Господа, каяться, принимать крещение Святого Духа, получать храмовые таинства и с верностью претерпевать до конца. Работа и слава Бога – осуществить бессмертие и жизнь вечную человека. Также становится священной работой и славой каждого миссионера. Нам нужно больше миссионеров, больше достойных миссионеров. Во время своего земного служения Господь сказал своим ученикам: «Жатвы много, а деятелей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал деятелей на жатву свою». На сегодняшней утренней сессии Генеральной конференции наш возлюбленный президент Томас Монсон обратился к молодым мужчинам церкви с пылким призывом готовиться к миссионерскому служению. И я надеюсь, что к этому призыву прислушаются все люди во всех домах членов церкви. К мудрому совету президента Монсона я добавлю свое свидетельство. На примере членов своей семьи я видел благословение, которое получает каждый миссионер. На данный момент число наших детей, внуков и их супругов, призванных служить на миссии полного дня, составляет 49 человек, и эта цифра еще продолжит расти. Во всех этих случаях я видел, как каждый миссионер возрастает в мудрости и зрелости суждений, и как расцветает его вера. Они, как и многие предшествующие им поколения, заступая на служение Богу, служили Ему со всем своим сердцем, мощью, разумом и силой. Миссионерская работа помогла им строить собственную божественную судьбу. Совет Павла «Будь образцом для верных» в равной мере относится и к членам церкви. Многие никогда не были, а, возможно, и не будут миссионерами полного дня, но все могут быть членами церкви миссионерами. Это утверждение напомнило мне об одном забавном случае. В центре подготовки миссионеров на большой спортивной площадке стояла табличка с надписью «Только для миссионеров». Люди, которым тоже хотелось играть на площадке, поставили там другую табличку. На ней было сказано «Каждый член церкви – миссионер». Каждый прихожанин может быть образцом для верных. Братья, каждый из вас, последователь Иисуса Христа, может жить согласно Его учениям. Вы можете жить с непорочным сердцем и чистыми руками. У вас может быть образ Господень, начертанный на ваших лицах. Другие люди станут видеть ваши добрые дела, и ваши глаза станут излучать свет Господа. А начав сиять, будьте готовы отвечать на вопросы окружающих. Апостол Петр дал такой совет. Будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением. И пусть ваш ответ будет исполнен теплоты и радости. И пусть ваш ответ будет предназначен именно для того конкретного человека. Помните, что он или она – тоже дитя Бога, того самого Бога, который от всего сердца желает, чтобы этот человек стал достойным жизни вечной и однажды вернулся к нему. Возможно, именно вы станете тем, кто откроет дверь в спасение и понимание учения Христа для его или ее. Дав первые пояснения, будьте готовы сделать следующий шаг. Вы можете пригласить своего друга на церковное собрание. Многие из наших друзей не знают, что им будут очень рады в наших церковных помещениях. «Придите и увидите», — приглашал Спаситель тех, кто хотел больше узнать о Нем. Предложение посетить вместе с вами воскресные собрания или принять участие в церковном неформальном мероприятии или служении поможет развенчать ошибочные представления, и гости будут чувствовать себя более комфортно среди нас. Будучи членами церкви, протягивайте свою руку незнакомым людям и тепло приветствуйте их. Каждое воскресенье завязывайте дружеские отношения, по крайней мере, с одним человеком, с которым вы прежде не были знакомы. Каждый день своей жизни стремитесь расширять круг друзей. Вы можете предложить другу почитать книгу Мормона. Объясните, что это не роман и не историческое повествование. Это одно еще свидетельство об Иисусе Христе. Главная цель этой книги – убедить иудея и иноверца, что Иисус есть Христос, Бог вечный, являющий себя всем народом. В этой книге заключена сила, способная коснуться сердец и поднять на новый уровень жизни честных искателей истины. Пригласите своего друга с молитвой прочитать эту книгу. Пророк Джозеф Смит говорил, что книга Мормона – это самая верная из всех книг на земле и замковый камень нашей религии. И человек станет ближе к Богу, живя по ее поучениям, чем по поучениям любой другой книги. Книга Мормона сообщает об искуплении Иисуса Христа и служит орудием, при помощи которого Бог осуществит данное им в древности обещание собрать рассеянный Израиль в эти последние дни. Много лет назад двое моих коллег, медсестра и ее муж, врач, спросили меня, почему я живу именно так, как живу. И я ответил, потому что знаю, что книга Мормона истина. Я на время дал им свой экземпляр книги, предложив прочитать его. Недели спустя они вернули мне книгу с вежливым «Спасибо большое». И в ответ я спросил, что значит «Спасибо большое»? Человек, который читал эту книгу, просто не может так ответить. Вы ее не читали ведь, правда? Пожалуйста, возьмите ее опять и прочитайте. А потом, если можно, верните. Сознавши, что они лишь пролистали страницы книги, они приняли мое предложение. И, возвращая ее затем, они со слезами на глазах сказали, «Мы прочитали книгу Мормона. Мы знаем, что она истина. И мы хотим узнать больше». И они узнали больше. И для меня было большой честью крестить их обоих. Делиться Евангелием можно также, приглашая друзей на встречи с миссионерами полного дня у вас дома. Миссионеры и подготовлены обучать людей Евангелию. В уютной обстановке вашего дома, с вашей постоянной поддержкой, ваши друзья могут начать свой путь к спасению и возвышению. Господь сказал, «Вы призваны осуществить собирание избранных моих, ибо избранные мои слышат голос мой и не ожесточают сердца свои». В Священных Писаниях говорится, что еще есть на земле многие, кто отстранены от правды только потому, что не знают, где найти ее. Разве не удивительно нам открывается возможность? Вы можете стать для них учеником Христа, помогающим познать истину. В эти дни развития интернета существуют новые и очень увлекательные способы заниматься миссионерской работой. Можно пригласить друзей и соседей посетить новый сайт mormon.org. Если вы ведете блог или зарегистрированы в социальных сетях, то можете оставить там ссылку на сайт mormon.org, а на сайте создать свою личную страничку. И в каждой такой страничке содержится верование, опыт из жизни и свидетельство. Поскольку эта функция появилась на сайте недавно, большая часть личных страничек доступна только на английском языке. Скоро появятся странички и на других языках. Эти личные странички могут оказать огромное положительное влияние. 2 месяца назад один молодой человек по имени Зак, он только что начал обучение в колледже, увидел телевизионную рекламу сайта Mormon.org в Батон-Руже, штат Луизиана. Он посетил сайт и был заинтригован личными страничками членов церкви. И на этом сайте он нашел ссылку, которая помогла ему узнать, где находится ближайший от него приход церкви. И в следующее воскресенье, надев белую рубашку и галстук, он отправился в церковь, познакомился с прихожанами и с радостью остался на все 3 часа собрания. Один из членов церкви пригласил его на обед, за которым последовал первый миссионерский урок. И менее через 2 недели он принял крещение и конфирмацию в члены церкви. И добро пожаловать, Зак, он сейчас нас слышит. Каждый образцовый последователь Иисуса Христа может стать эффективным членом церкви-миссионером. Прихожане миссионеров полного дня могут идти рука об руку, предлагая благословение Евангелия своим драгоценным друзьям и соседям. Многие из них принадлежат к Дому Израилю, обещанное собирание которого уже ведется. И все это становится частью подготовки ко второму пришествию Господа. Господь хочет, чтобы каждый из нас стал подлинным образцом для верных. Я знаю, что Бог жив, и Иисус есть Христос. Это Его Церковь, и книга Мормона – истина. Джозеф Смит перевел ее и был пророком этого последнего устроения. Президент Томас Монсон – пророк Бога в наши дни. Об этом я свидетельствую во священное имя Иисуса Христа. Аминь.
Сегодня вечером мне бы хотелось поделиться посланием утешения и исцеления с теми из вас, кто чувствует себя одиноким или забытым. Кто потерял душевный покой или считает, что упустил свой последний шанс. Полное исцеление и покой можно обрести у ног Спасителя. Когда мне было 7 лет, я жил на Аравийском полуострове, и родители постоянно твердили мне, чтобы я всегда ходил в обуви, и мне было понятно, почему. Я знал, что обувь предохранит мои ноги от многих опасностей пустыни, таких как змеи, скорпионы и колючки. Однажды утром, после ночного похода по пустыне, мне захотелось отправиться осмотреть окрестности, но возиться с ботинками было неохота. Логически размышляя, я решил, мол, пойду всего лишь на короткую прогулку и останусь рядом с лагерем. Поэтому вместо ботинок я надел шлепанцы. Я внушил самому себе, что шлепанцы тоже обувь. Ну, почти. И вообще, что может случиться? Прогуливаясь по прохладному песку в шлепанцах, я почувствовал какую-то колючку, вонзающуюся в свод моей стопы. Взглянув на ногу, я увидел, что это не колючка, а скорпион. Пока я фиксировал в мозгу, что это скорпион, и осознал, что только что произошло, боль от укуса начала подниматься от ступни вверх по ноге. Пытаясь остановить дальнейшее продвижение жгучей боли, я зажал ногу в верхней части и начал взывать о помощи. Родители выбежали из лагеря. Пока отец бил скорпиона лопаткой, один взрослый друг, который находился в лагере вместе с нами, героически пытался высосать яд из моей ступни. В тот момент я думал, что умру. Я рыдал. Родители посадили меня в машину и помчались по пустыне в ближайшую больницу, которая находилась на расстоянии более 2 часов езды. Вся нога болела просто невыносимо. И пока мы ехали, я считал, что умираю. Однако, когда мы наконец доехали до больницы, врач смог уверить нас, что укус этого определенного скорпиона опасен только для младенцев и серьезно голодающих. Он ввел анестезирующее средство, которое заморозило мне ногу и избавило меня от ощущений какой-либо боли. В течение 24 часа от укуса скорпиона не осталось никаких последствий, но я получил незабываемый урок. Я знал, что, велев мне носить обувь, мои родители не имели в виду шлепанцы. Я был достаточно большим, чтобы знать, что шлепанцы не представляют такую защиту, как пара ботинок. Но тем утром в пустыне я проигнорировал известную мне истину. Я проигнорировал то, чему родители неоднократно учили меня. Я проявил ленность и небольшое непослушание, и за это горько поплатился. Обращаясь к вам, доблестные молодые люди, ваши отцы, учителя, руководители и друзья, я даю дань всем, кто неустанно стремится стать тем, кем, как считает Господь, вам нужно стать. Но я свидетельствую им из своего собственного опыта и в детстве, и в зрелом возрасте, что за пренебрежением известной нам истины, через ленность или же непослушание, всегда следуют нежелательные духовно-пагубные последствия. Нет, оказалось, что скорпион не угрожал моей жизни, но он причинил чрезвычайную боль и страдания как мне, так и моим родителям. Что касается того, как мы принимаем Евангелие в своей жизни, мы не можем себе позволить проявлять ленность или непослушание. Будучи членами Церкви Иисуса Христа и носителями священства, мы знаем, какие заповеди и нравственные нормы мы обязались соблюдать согласно Завету, когда мы решаем идти не по той тропе, которая, как мы знаем, истинна, как учили наши родители и руководители, и как было подтверждено в нашем сердце Святым Духом. Это подобно ходьбе по пустыне в шлепанцах, а не в ботинках. И тогда мы стараемся оправдывать свое ленивое или непослушное поведение. Мы говорим себе, что на самом деле не делаем ничего плохого, что это не имеет такого большого значения, что ничего плохого не произойдет, если мы лишь ненадолго выпустим железные перила из рук. Возможно, мы утешаем себя мыслью, что все вокруг так поступают, или даже хуже, и все равно негативное влияние это на нас не окажет. Так или иначе, мы убеждаем себя в том, что являемся исключением из правил, и поэтому освобождаемся от последствий их нарушения. Мы отказываемся, иногда преднамеренно, быть абсолютно послушными, как это сказано в издании «Проповедовать Евангелие мое», и удерживаем часть своего сердца от Господа. И вот тогда в нас впивается жало. Священное Писание учит нас, что Господь требует сердца, и нам заповедано любить Господа и служить Ему со всем нашим сердцем. Обещание состоит в том, что мы сможем предстать безупречными пред Богом в последний день и возвратиться в Его присутствие. Антинефилегиевцы из книги Мормона сложили оружие, закопали его глубоко в землю, заключив завет никогда больше не поднимать оружие против своих братьев. Но этим они не ограничились. Они стали праведным народом, потому что, сложив оружие своих мятежей, больше не сражались против Бога. Их обращение было настолько полным и настолько глубоким, что они никогда потом не отступали. Но вспомните их состояние до обращения. Согласно Священным Писаниям, они восстали открыто против Бога. Их мятежные сердца приговорили их к жизни в состоянии, которое против естества блаженства, потому что они пошли против естества Божьего. Сложив свое оружие мятеже, и они подготовились к Господнему исцелению и покою. И мы тоже можем это сделать. Спаситель заверяет, если они не ожесточат сердца свои и не станут жестоковыми предо мною, они будут обращены, и я исцелю их. Мы все можем принять Его приглашение. Вернитесь и, покаявшись, придите ко мне с искренним сердцем, и я исцелю вас. Сравните эти удивительные исцеления с тем, что случается, когда мы пытаемся скрыть наши грехи и удовлетворить нашу гордыню или наше тщетное честолюбие. Небеса отдаляются, Дух Господень опечален, и мы остаемся сами по себе, чтобы идти против рожна и сопротивляться Богу. Братья, мы обретаем исцеление и помощь только тогда, когда приводим себя к ногам великого врача, нашего Спасителя Иисуса Христа. Мы должны сложить свое оружие мятежа, и каждый знает, что это. Мы должны оставить грех, тщеславие и гордыню. Мы должны отказаться от своих желаний, следовать миру и иметь уважение и хвалу мира. Мы должны прекратить идти против Бога, и вместо этого должны отдать Ему все свое сердце, не удерживая ничего. Именно тогда Он сможет исцелить нас. Именно тогда Он сможет очистить нас от ядовитого жала греха. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Президент Джеймс Фауст учил, «Если сделать послушание целью, то оно перестает раздражать, и вместо камня преткновения становится строительным блоком. Только послушание ведет к истинной свободе. Чем больше мы подчиняемся открывшейся истине, тем более мы свободны». На прошлой неделе я познакомился с одним 92-летним мужчиной, который участвовал во многих значительных операциях Второй мировой войны. Он был трижды ранен. Один раз это случилось при подрыве джипа, в котором он ехал на мине, в результате чего погиб водитель. Он узнал, что для того, чтобы выжить на минном поле, необходимо следовать точно по следам колес автомобилей, движущихся перед тобой. Любое отклонение вправо или влево могло оказаться и на самом деле оказывалось смертельным. Наши пророки и апостолы, руководители и родители постоянно указывают на следы, по которым нам необходимо следовать, чтобы наши души не попали под губительный взрыв. Им известна тропа, которая была благополучно очищена от мин или даже скорпионов, и они неустанно приглашают нас следовать за ними. Существует очень много ужасных западней, предназначенных для того, чтобы склонить нас сойти с тропы. Сбившись с тропы на наркотики, спиртное, порнографию или безнравственное поведение по интернету или в видеоигре, мы направимся прямо к взрыву. Отклонение вправо или влево с простирающейся перед нами безопасной тропы может оказаться смертельным для нашей духовной жизни. У этого правила нет никаких исключений. Сойдя с тропы, мы можем измениться, мы можем вернуться, мы можем восстановить нашу радость и наш внутренний покой. Мы узнаем, что, возвращаясь на разминированную тропу, испытываешь огромное облегчение. Никто не может обрести покой на минном поле. Наш Спаситель, Князь мира, Великий Целитель, единственный, кто воистину может очистить нас от жала греха и яда гордыни и превратить наше непослушное сердце в сердце обращения завета. Его искупление бесконечное охватывает всех нас. Приглашение, данное нефийцам, когда он служил им как воскресший Христос, все еще находится в силе и для вас, и для меня. Если больные среди вас, принесите их сюда. Если среди вас калеки или слепые, хромые и увечные, прокаженные или иссохшие, глухие или страдающие от чего-либо еще, приведите их сюда, и я исцелю их. Никто из вас не упустил своего последнего шанса. Вы можете измениться. Вы можете вернуться. Вы можете претендовать на милосердие. Придите к единственному, кто может исцелять, и вы обретете покой. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
One morning, a family gathered to study the scriptures as usual.
Однажды утром семья, как обычно, собралась для изучения священных писаний. Когда все пришли, отец почувствовал негативный дух. Некоторые члены семьи не проявляли особого желания участвовать. Они помолились и уже начали читать священные писания, когда отец заметил, что у одной из дочерей нет с собой личного комплекта священных писаний. Он попросил ее сходить в комнату и принести их. Она неохотно вышла. И через некоторое время, показавшееся вечностью, вернулась, села и сказала: «Нам на самом деле нужно делать это сейчас». Отец подумал, что враг всей праведности хочет создать проблему и отвлечь семью от изучения священных писаний. Стараясь оставаться спокойным, отец сказал: «Да, нам нужно сделать это сейчас, потому что этого хочет от нас Господь». Дочь ответила: «А я не хочу делать это сейчас». Тогда отец вышел из себя и повышенным голосом сказал: «Это мой дом, и в этом доме мы всегда будем читать Священные Писания». И вот он и слова обидели дочь, и она, взяв свои Священные Писания, покинула семейный круг и побежала в свою спальню, хлопнув дверью. И вот так закончилось семейное изучение Священных Писаний. Полная дисгармония и недостаток любви, которые ощутили члены семьи. Отец понял, что совершил ошибку, и он пошел в свою спальню, опустился на колени и стал молиться. Он просил Господа о помощи, понимая, что обидел одну из его дочерей, свою любимую дочь. И он умолял Господа восстановить дух любви и гармонии в семье и позволить им продолжать изучение священных писаний всей семьей. И во время молитвы ему в голову пришла мысль: «Пойди и скажи, прости». Он продолжал искренне молиться и просить, чтобы Дух Господа вернулся в семью. И вновь возникла та же мысль: «Пойди и скажи, прости». Он очень хотел быть хорошим отцом и поступать праведно. И поэтому он встал и пошел в комнату дочери. Он тихо постучал в дверь несколько раз, но ответа не последовало. Тогда он приоткрыл дверь и увидел, что его девочка лежит на кровати и плачет, громко всхлипывая. Отец встал на колени рядом с ней и сказал тихим, мягким голосом: «Прости. Прости меня за то, что я сделал». И тут из уст ребенка он получил урок, который Господь хотел преподать ему. Он повторил: «Прости, я люблю тебя и не хотел тебя обидеть». И его дочь перестала плакать и после короткой паузы взяла в руки Священное Писание и стала искать какие-то стихи. Отец наблюдал, как ее чистые нежные ручки перелистывали страницу за страницей. Наконец она нашла стихи, которые искала, и стала очень медленно, тихим голосом читать: «Ибо смертный человек есть враг Богу, и был от падения Адама, и будет во веки веков, если не покорится внушением Духа Святого, и покорив себе естество человека, станет святым через искупление Христа Господа, и будет как дитя, покорным, терпеливым, смиренным, полным любви, покориться всему тому, чему Господь по мудрости своей найдет нужным подвергнуть его, подобно тому, как дитя покоряется своему отцу. И пока отец стоял на коленях у ее кровати, его охватило глубокое смирение, и он подумал: «Ведь этот стих написан для меня». Она преподала мне великий урок. Потом она взглянула ему в глаза и сказала: «Прости меня, папа». И в тот же момент отец понял. Дочь читала этот стих не для него. Она применяла его к себе. И он крепко обнял ее. И в этот чудесный момент примирения, возникший благодаря Слову Бога и Святому Духу, любовь и гармония были восстановлены. Этот стих из Священного Писания, который его дочь запомнила после личного изучения Священных Писаний, глубоко тронул его сердце огнем Святого Духа. Мои возлюбленные братья, наш дом должен быть местом, где мог бы пребывать Святой Дух. По святости только дом может сравниться с храмом. В наших домах не должно быть места для смертного человека. Смертный плотский человек пытается скрыть свои грехи или удовлетворить свою гордыню, свое тщетное честолюбие, или прибегнуть к контролю, власти или принуждению над душами детей человеческих в какой-либо степени неправедности. И если он делает это, то вот небеса отдаляются, Дух Господний опечален. И когда он удаляется, аминь священству или власти того человеку. Мы, носители священства Ааронова и Мелхиседекова, всегда должны помнить, что никакая сила или влияние не могут и не должны быть использованы, иначе как только с убеждением, долготерпением, мягкосердечием и кротостью, и любовью непритворной, добротой и совершенным знанием, которое весьма расширит душу без лицемерия и без лукавства. Дух раздора покинет наши дома и нашу жизнь, если мы будем стремиться развивать в себе эти качества Христа. И вы также будете прощать друг другу согрешения ваши. Ибо истинно говорю вам, тот, кто не прощает ближнему своему согрешение его, когда он говорит, что покаялся, тот сам подвергает себя осуждению. Прости меня, папа. Господь Иисус Христос, Князь мира, учит нас, как установить мир в наших семьях. Он учит нас быть покорными, или иными словами, подчиниться воле и силе Господа. Пойди и скажи «прости». Он учит нас быть кроткими, или иными словами, иметь добрый нрав, быть мягкими, нежными, не сердиться, легко не раздражаться и терпеливо сносить обиды. Он учит нас быть смиренными, или иными словами, скромными, кроткими, покорными, в противовес гордым, надменным, высокомерным и самонадеянным. Прости. Прости меня за то, что я сделал. Он учит нас быть терпеливыми, или иными словами, претерпевать зло без ропота и раздражения. и спокойно переносить боль обиды или оскорбления. Он учит нас быть полными любви. Я люблю тебя и не хотел тебя обидеть. Да, мои возлюбленные братья, Он учит нас покорить в себе естество человека, как отец в этой истории, умолявший Господа о помощи. Да, и как и этот отец, с любовью обнявший свою дочь, Спаситель протягивает нам свои руки, чтобы обнять нас, когда мы искренне каемся. Он учит нас быть святыми через искупление Христа Господа, а затем мы должны примириться с Богом и стать Его друзьями. И я свидетельствую о реальности и силе искупления Спасителя, который очищает и освящает нас и наши семьи. Если мы стремимся покорить в себе естество человека и следовать за Ним, Он — Агнец Божий, Он святой и праведный, и нарекут Ему имя «Чудный советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира». Во имя Иисуса Христа Господа. Аминь.
Сейчас хор, собравшийся, исполнит гимн «Высоко на горе». После гимна перед вами с удовольствием выступлю я. После моего выступления мы услышим выступление президента Генри Айринга, первого советника в первом президентстве.
My dear brothers,
мои дорогие братья, Спасибо за то, что вы собрались во всем мире на эту сессию священства Генеральной конференции. Ваше присутствие демонстрирует вашу решимость сплотиться, где бы вы ни были, с вашими братьями, носителями святого священства, и служить и чтить вашего Господа и Искупителя Иисуса Христа. Часто мы измеряем свою жизнь событиями, которые оставили след в наших умах и сердцах. В моей жизни много таких событий, одно из которых случилось в 1989 году, когда я услышал незабвенную проповедь президента Эзри Тафта Бенсона «Берегитесь гордыни». В введении говорилось, что эта тема долгое время тяготила душу президента Бенсона. Последние месяцы я тоже ощущал похожее бремя. Святой Дух побудил меня добавить свой голос, как еще одно свидетельство к посланию президента Бенсона, прозвучавшему 21 год назад. Каждый смертный имеет, по крайней мере, случайные, если не близкие отношения с грехом гордыни. Он никого не минует, и мало кто с ним справляется. Когда я сообщил жене о теме моего выступления, она улыбнулась и сказала: «Прекрасно, что ты говоришь о том, с чем так хорошо знаком». Я также помню один интересный побочный эффект того впечатляющего выступления президента Бенсона. На какое-то время члены церкви перестали говорить, что они гордятся своими детьми, своей страной или своей работой. Само слово «гордиться», кажется, стало изгоем в нашем словаре. В священных писаниях мы находим массу примеров хороших и праведных людей, которые радуются справедливости и в то же время хвалятся благостью Бога. Наш Небесный Отец сам представил своего возлюбленного Сына словами: «В котором мое благоволение». Алма торжествовала от мысли, что может быть орудием в руках Господа. Апостол Павел торжествовал от верности членов церкви. Великий миссионер Амон торжествовал от успехов, которые он и его братья добились как миссионеры. Я полагаю, что есть разница между гордостью за что-то и гордыней. Я много чем горжусь. Я горжусь своей женой. Я горжусь нашими детьми и внуками. Я горжусь молодежью церкви, и я радуюсь их добродетели. Я горжусь вами, мои дорогие преданные братья. Я горжусь тем, что могу стоять с вами плечо к плечу, как носитель святого священства Бога. В чем же разница между гордостью и гордыней, которую президент Бенсон назвал вселенским грехом? Гордыня греховна, как президент Бенсон столь памятно говорил, потому что плод приносит плод ненависти и враждебности и восстанавливает нас против Бога и наших ближних. По своей сути, гордыня — это грех сравнения, ибо, хотя обычно она начинается со слов «смотрите, какой я замечательный» и «какие великие дела я совершил», она, кажется, всегда заканчивается словами «поэтому я лучше, чем вы». Когда наше сердце исполнено гордыни, мы совершаем серьезный грех, ибо нарушаем две великие заповеди. Вместо того, чтобы поклоняться Богу и любить своего ближнего, мы показываем реальный объект своего поклонения и любви, образ, который мы видим в зеркале. Гордыня — большой грех самовозвышения. Это для столь многих личный рамеумптом, святой помост, который оправдывает зависть, жадность и тщеславие. В некотором смысле гордыня — первородный грех, ибо еще до основания земли гордыня сразила Люцифера, сына Зари, который был у власти пред Богом. Если гордыня может испортить столь способного и многообещающего, как этот, то не должны ли и мы покопаться в своей душе? Гордыня — это смертельный рак. Это грех, открывающий дорогу массе других человеческих слабостей. Можно сказать, что любой другой грех, по сути, есть проявление гордыни. Этот грех многолик. Он ввергает людей в упоение собственной самооценкой, своими достижениями, талантами, богатством или положением. Они воспринимают эти благословения как свидетельство собственной избранности, исключительности или большей праведности, чем другие. Этот грех из разряда «Слава Богу, я лучше вас». В его сердцевине жажда быть предметом восхищения и зависти. Это грех самовосхваления. Для других гордыня оборачивается завистью. Они с досадой смотрят на тех, у кого лучшее положение, больше талантов или больше имущества. Они стремятся травмировать, унизить, растоптать в ярости других людей в попытке самовозвышения. Когда те, кому они завидуют, оступаются или страдают, они тайно ликуют. Пожалуй, нет лучшей лаборатории для наблюдения за грехом гордыни, чем мир спорта. Я всегда любил состязаться и смотреть состязания, но, признаюсь, меня смущают в состязаниях проявления невоспитанности. Откуда у обычно добрых и сострадательных людей столько нетерпимости и ненависти к команде и болельщикам соперников? Я наблюдал, как спортивные фанаты поносят и чернят своих конкурентов. Они выискивают любой недостаток и раздувают его. Они оправдывают свою ненависть широкими обобщениями и применяют их к каждому, связанному с другой командой. Когда у конкурента случается неудача, они радуются. Мои дорогие братья, к сожалению, мы слишком часто видим сегодня, что тот же самый вид отношений и поведения перетекает в общественные рассуждения о политике, этнической принадлежности и религии. Мои дорогие братья, по священству моим возлюбленные соученики кроткого Христа, не должны ли мы придерживаться более высокого стандарта? Как носители священства мы должны понимать, что все дети Бога носят одинаковые свитера. Наша команда — братство людей. Это земная жизнь — наше игровое поле. Наша цель — научиться любить Бога и переносить эту любовь на наших ближних. Мы здесь, чтобы жить по Его закону и устанавливать Царство Божье. Мы здесь, чтобы строить, возвышать, исповедовать справедливость и воодушевлять всех детей Небесного Отца. Когда меня призвали в представители высшей власти Церкви, я был благословлен возможностью учиться у многих старших братьев в Церкви. Однажды мне посчастливилось подвозить на конференцию колу президента Джеймса Фауста. Несколько часов, пока мы ехали, президент Фауст объяснял мне важные принципы моего нового положения. Он говорил, какие добрые у нас члены церкви, особенно к представителям высшей власти церкви. Он сказал, они будут обходиться с вами очень любезно, они будут говорить о вас много хорошего. Он усмехнулся и добавил, Дитер, будьте благодарны за это. Но никогда не вдыхайте это. Это хороший урок для всех нас, братья, чтобы мы не вдыхали этого в любом призвании, в любой жизненной ситуации. Мы можем быть благодарны за наше здоровье, достаток, имущество или положение, но когда мы начинаем вдыхать все это, когда начинаем слишком много думать о своем статусе, о собственной важности, влиянии или репутации, когда начинаем заботиться о своем общественном имидже и верить газетным статьям о себе, вот тогда начинаются неприятности, и гордыня начинает развращать. В священных писаниях есть масса предостережений от гордыни. От высокомерия происходит раздор, а у советующихся — мудрость. Апостол Петр предупреждал, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Мормонам объяснял, «Никто не приемлем Богом, кроме кротких и смиренных сердцем. Господь намеренно избирает немощное мира, чтобы посрамить сильное. Господь делает так, чтобы показать, что Его рука в Его работе, чтобы мы не уповали на руку плоти. Мы служители нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Нам дано священство не за тем, чтобы мы принимали поклоны и млели от похвалы. Мы здесь, чтобы засучить рукава и работать. У нас не обычная задача. Мы призваны подготовить мир к пришествию нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Мы не ищем себе почестей, но воздаем хвалу и славу Богу. Мы знаем, что наш вклад невелик. Тем не менее, если мы будем проявлять силу священства в праведности, Бог может через нас привести в действие великую и чудесную работу. Мы должны усвоить, подобно Моисею, что сам по себе человек есть ничто. Богу же все возможно. В этом, как и во всем остальном, Иисус Христос — наш совершенный пример. Принимая во внимание, что Люцифер пытался изменить предложенный отцом план спасения и присвоить себе честь, Спаситель сказал, «Отче, да будет воля Твоя, и слава да будет Твоя вовеки». Несмотря на свои непревзойденные способности и достижения, Спаситель всегда был кротким и смиренным. Братья, мы носим святое священство по сану Сына Божия. Это власть, которую Бог дал людям на земле, власть действовать от Его имени. Чтобы проявлять Его власть, мы должны стремиться быть такими, как Спаситель. Это значит, что во всем мы стремимся творить волю Отца, как это делал Спаситель. Это значит, что мы отдаем всю славу Отцу, как это делал Спаситель. Это значит, что мы теряем себя в служении другим, как это делал Спаситель. Гордыня — это рубильник, который выключает власть священства. Смирение — это рубильник, который ее включает. Как же мы побеждаем этот грех гордыни, столь распространенный и столь губительный? Как мы становимся смиреннее? Почти невозможно возноситься в гордыне, когда наши сердца полны смирения. И никто не может помогать в этой работе, не будучи смиренным и преисполненным любви. Глядя на мир вокруг себя через линзу чистой любви Христовой, мы начинаем понимать смирение. Некоторые полагают, будто смирение — это самоуничижение. Смирение не значит убеждение себя в том, будто мы ничего не стоим, ничего не смыслим, нас не за что ценить. Оно не предполагает отрицания или отказа от данных нам Богом талантов. Мы не проявляем смирение, думая о себе уничижительно. Мы проявляем смирение, просто меньше думая о себе. Оно приходит, если мы делаем свое дело с мыслью о служении Богу и нашим ближним. Смирение направляет наше внимание и любовь на других и на замыслы Небесного Отца. Гордыня наоборот. Гордыня черпает свою энергию и силу в глубоких источниках эгоизма. Как только мы прекращаем думать о себе и начинаем терять себя в служении, наша гордыня ослабевает и умирает. Мои дорогие братья, есть так много нуждающихся, о которых мы могли бы думать, вместо того, чтобы думать о себе. И, пожалуйста, не забудьте свою собственную семью, свою собственную жену. Есть так много способов служения. Нам некогда быть поглощенными собой. Была у меня когда-то ручка, которой я любил пользоваться, будучи капитаном авиалайнера. Просто поворачивая корпус, я мог выбрать любой из четырех цветов. Эта ручка не жаловалась, когда я использовал красные чернила, а не синие. Она не говорила мне: «Я не буду писать после 22 в густом тумане или на больших высотах». Она не говорила: «Используй меня только для важных документов, а не для простых повседневных задач». С величайшей надежностью она выполняла каждую задачу, в которой я нуждался, и важную, и пустяковую. Она была всегда готова служить. Точно так же и мы — инструменты в руках Бога. Когда наше сердце на верном месте, мы не жалуемся, что наше задание недостойно наших способностей. Мы с удовольствием служим там, где нас просят. Тогда Господь может использовать нас по своему, а не по нашему разумению, выполняя свою работу. Позвольте мне закончить словами из вдохновенного послания президента Эзры Тафта Бенсона, сказанными 21 год назад. «Гордыня — великий камень преткновения для Сиона. Мы должны очистить наш внутренний сосуд, победив гордыню. Мы должны покориться внушением Духа Святого, покорить в себе полное гордыни естество человека, стать святыми через искупление Христа Господа и стать, как дитя, покорными, кроткими, смиренными. У Бога будет смиренный народ. Благословенны те, которые смиряются без принуждения быть смиренными. Так давайте же будем смиренными. Мы это можем. Я знаю, что можем». Мои возлюбленные братья, последуем же примеру нашего Спасителя и отправимся служить, вместо того, чтобы искать похвалы и почести людей. Я молюсь о том, чтобы мы замечали и искореняли из нашего сердца неправедную гордыню и заменяли ее правдой, благочестием, верой, любовью, терпением и кротостью. Во священное имя Иисуса Христа. Аминь.
This has been a wonderful evening.
Это был замечательный вечер. Я бы хотел сказать несколько слов миссионерам. Вы так замечательно сегодня пели. Как замечательно думать о вас, как представителей Господа. Я благодарен за представленную мне возможность быть одним из вас, а именно тем, кто достоин чести являться носителем священства Бога. Мы призваны использовать божественную силу для служения детям нашего Небесного Отца. То, насколько хорошо мы выполняем свой долг, будет иметь вечные последствия для тех, кому мы призваны служить, для нас самих, а также для еще нерожденных поколений. Я всегда буду свято хранить память о тех двух носителях священства, которые оказались достойными присутствия Духа Бога во время выполнения порученного служения от Господа. Они проповедовали восстановленное Евангелие в Америке. Они оказались теми слугами Господа, которые впервые поделились посланием Евангелия с двумя моими предками. Один из этих моих предков была юная девушка, родом из Швейцарии. Она жила на маленькой ферме. Другим был молодой человек из Сент-Луиса, штат Миссури, который, будучи сиротой, эмигрировал в Соединенные Штаты из Германии. Им обоим довелось услышать, как носитель священства свидетельствовал о восстановленном Евангелии. Для девушки слова свидетельства прозвучали у камина в ее небольшом доме в Швейцарии, а для юноши в Америке, когда он сидел на одном из балконов в арендованном зале. Они оба распознали через духа, что послание старейшин действительно истина. Юноша и девушка приняли решение креститься. Прошли годы, и они впервые встретились, когда вместе шли несколько сотен километров по пыльной дороге по направлению к горам Западной Америки. Шагая рядом, они обсуждали дарованное им удивительное благословение, которое заключалось в том, что слуги Бога смогли найти именно их среди всего населения мира, и более того, что они смогли распознать истинность послания. Они полюбили друг друга и поженились. И благодаря свидетельству от Духа, пришедшего к ним в тот момент, когда они услышали слова носителя священства, произносимые под влиянием Святого Духа, они были запечатаны властью священства на вечность. Я один из тех десятков тысяч потомков этих юноши и девушки, которые благословляют имена тех двух носителей священства, которые несли с собой влияние Духа Бога, карабкаясь по склону холма в Швейцарии и выступая на том собрании в Сент-Луисе. Такая история со счастливым концом и миллионы других подобных ей повторяются и будут повторяться по всему миру и во многих будущих поколениях. Для некоторых это будет история о молодом домашнем учителе, который смог зажечь в сердце вашего дедушки желание вернуться обратно в церковь. Для других это будут слова утешения и благословения от патриарха, поддержавшие вашу мать, когда произошедшая трагедия почти сломила ее. В этих историях будет одна общая тема. Она заключается в том, что сила носителя священства в служении и благословении других может увеличиваться через влияние Святого Духа. И поэтому сегодня мое послание заключается в следующем. Давайте делать все возможное, чтобы стать достойными присутствия Святого Духа, как нашего напарника, и затем бесстрашно пойти вперед и обрести силы свыше для выполнения порученной Господом работы. Такой рост силы для служения может происходить медленно. Он может идти небольшими этапами, которые подчас сложно распознать, но он обязательно придет к вам. Сегодня вечером я хотел бы поделиться несколькими советами о том, как стать достойным присутствия Святого Духа во время вашего служения во священстве. Затем я поделюсь с вами некоторыми примерами такого служения, где вы можете увидеть, как ваши силы могут возрастать под воздействием Духа. Мы знаем, что таинство конфирмации в церкви дало нам дар Святого Духа. Но для того, чтобы обрести напарничество Святого Духа и его проявление в нашей жизни и служении, необходимо привести нашу жизнь в порядок с целью соответствия этой высокой цели. Мы культивируем духовные дары через соблюдение заповедей, стараясь жить безупречной жизнью. Для покаяния и очищения через его искупление необходима вера в Иисуса Христа. Поэтому, как носители священства, мы ни в коем случае не должны упускать возможности участвовать всем сердцем в обещаниях, даруемых нам на каждом причастном собрании для членов восстановленной церкви. Они готовы взять на себя имя Сына Твоего и всегда помнить Его, и соблюдать заповеди Его, которые Он дал им, дабы Дух Его мог всегда пребывать с ними. Так же, как мы должны быть очищены от греха для того, чтобы Дух мог пребывать с нами, мы должны быть достаточно смиренными пред Богом, чтобы понимать нашу потребность в Нем. Книги Мормона описано, как ученики воскресшего Спасителя смогли продемонстрировать такого рода смирение. Спаситель уже был готов покинуть их. Они все преклонили колени, чтобы помолиться. Вот эта история. Цитата. «И они молились о том, чего наиболее желали, а именно, чтобы на них снизошел Дух Святый. Они были крещены, так же, как и все вы». И дальше летопись повествует о том, что в ответ на свою молитву они преисполнились Духа Святого и огня. Спаситель молился вслух, чтобы выразить благодарность своему Отцу за дарование Святого Духа тем, кого Он избрал за их веру в Него. И затем Спаситель молился о духовных благословениях для всех тех, кому они будут служить. Господь просил в молитве своего Отца: «Отче, я прошу Тебя даровать Духа Святого всем тем, которые веруют в их слова». Нам, как смиренным слугам Спасителя, необходимо молиться о проявлениях Святого Духа, даруемых во время нашего служения, нам, а также тем, кому мы служим. Для обретения напарничества Святого Духа необходима смиренная молитва нашему Небесному Отцу с глубокой верой в Иисуса Христа. Наше смирение и вера, приглашающие духовные дары, возрастают по мере того, как мы читаем священные писания, изучаем их и размышляем над их содержанием. Мы все уже слышали эти слова. Тем не менее, мы ежедневно читаем несколько строчек или страниц священных писаний и надеемся, что этого будет достаточно. Но чтение, изучение и размышление – это не одно и то же. Когда мы читаем слова, наш разум посещает вдохновленные мысли. Мы изучаем и находим в священных писаниях определенные структурный порядок и связующие элементы. Размышляя, мы приглашаем откровение, приходящее к нам через Духа. В моем понимании размышление представляет собой обдумывание и молитву после прочтения и тщательного изучения священных писаний. Президент Джозеф Смит явил собой пример того, как размышление способствует обретению света от Бога. Об этом написано в 138-м разделе учения Заветов. Он читал и изучал многочисленные отрывки из священных писаний, стараясь обрести понимание того, как действие искупления Спасителя может охватить всех тех, кто умер, не услышав его послания. Вот как он описывает тот момент, когда к нему снизошло откровение. «Когда я размышлял о том, что здесь написано, глаза моего понимания были открыты, и Дух Господень сошел на меня, и я увидел духи умерших, как малых, так и великих». Покаяние, молитва и размышление над отрывками священных писаний являются первостепенным условием для обретения даров Духа в нашем служении во священстве. Наша сила для служения будет возрастать по мере того, как мы с верой выполняем наше призвание, получив поддержку от Святого Духа. Президент Монсон выразил это так. Что это значит — возвеличивать призвание? Это означает с достоинством его выполнять, расширять и укреплять его таким образом, чтобы свет с небес мог сиять так, чтобы его видели другие. И как человек возвеличивает призвание, просто выполняя соответствующее служение. Я вижу, что наше служение имеет двухсторонний аспект. Выполняя служение под влиянием Духа, и вы сами, и все остальные смогут стать свидетелями того, как будет возрастать и укрепляться дарованная вам сила для служения. Первый аспект служения заключается в том, что вы являетесь его уполномоченным представителем для обучения и принесения свидетельства о нем другим людям. Господь призывает на это служение самых юных и наименее опытных носителей священства Ааронова. В конце описания обязанностей священника во священстве Ааронова он сказал: «Но ни учителя, ни диаконы не имеют власть крестить, причащать или возлагать руки. Они, однако, должны предупреждать, разъяснять, увещевать и учить, и приглашать всех прийти ко Христу». В одном из уголков мира на этой неделе президент Кворума попросит одного из диаконов пойти и пригласить на собрание другого члена их кворума, которого этот диакон никогда не видел. 13-летний президент вряд ли будет использовать слова «предупреждать», «разъяснять» и «учить», обращаясь к мальчику, которому он планирует дать это поручение. Но именно этого Господь будет ожидать от диакона, которому была поручена миссия спасения. Диакону, которому будет поручено данное задание, я бы хотел дать три обещания. Первое, когда ты будешь молиться о помощи, Дух успокоит твои страхи. Во-вторых, ты будешь удивлен тому, что у тебя найдутся слова, которые необходимо будет сказать, когда ты доберешься до его дома, а также когда вы вместе с ним пойдете в церковь. То, что ты скажешь, возможно, покажется тебе скомканным, но ты почувствуешь, что эти слова были даны тебе именно в тот момент, когда они были больше всего необходимы. И третье обещание. Ты сможешь ощутить одобрение Господа, который призвал тебя через твоего президента, каков бы ни был конечный результат. Не могу обещать, насколько успешной будет твоя миссия, так как каждый человек свободен в своем выборе относительно того, как ему откликнуться на приглашение слуги Божьего. Но диакон, к которому ты обратился от имени Господа, будет всегда помнить, что ты к нему приезжал. Я знаю об одном мальчике, который сейчас уже взрослый человек, все еще далекий от активного участия в жизни церкви, который рассказал своему дедушке о таком посещении 20 годами ранее. Он даже смог назвать по имени того диакона, который пришел к нему. Дедушка просил меня найти и поблагодарить того диакона, который был призван приглашать, увещевать и учить. Это был всего один день в жизни мальчика, но дедушка и Господь помнят слова мальчика, говорившего по вдохновению, и его имя. Я призываю всех вас, молодых и взрослых, всех, кто призван выступать на собраниях во имя Господа, рассеять в себе чувство неуверенности и ощущение своего несоответствия. Нам не нужно использовать возвышенный язык для того, чтобы являть глубокие прозрения. Простые слова свидетельства вполне смогут быть уместными. Дух даст вам нужные слова и донесет их до сердец смиренных людей, которые ищут истину от Бога. Если мы будем продолжать говорить от имени Господа, в один прекрасный день мы удивимся, узнав, что мы предупреждали, увещевали, учили и приглашали с помощью Духа благословлять жизнь других людей намного сильнее своих собственных сил. В дополнение к призванию учить, Господь будет посылать нас к тем, кто нуждается в помощи. Это другая форма служения священства. Осуществляя такое служение, мы сможем ощущать влияние Духа, который укрепит нашу силу для служения. Вы сможете распознавать боль и беспокойство в лицах людей. Имена и лица членов вашего кворума будут мелькать в вашем сознании. Вас также посетят впечатления о том, какая им требуется помощь. Подчас такие чувства приходят к епископам ночью или когда они сидят в президиуме и смотрят на членов своего прихода, размышляя о тех, кто не смог сегодня прийти. Они также могут к ним прийти, когда они находятся недалеко от больницы или дома для престарелых. Не раз открыв дверь, мне приходилось слышать следующие слова. «Я знал, что вы придете». Нам не нужно волноваться о том, какие правильные слова нужно подобрать или что нам придется делать, когда мы попадем туда. Любви Бога и присутствия Святого Духа может быть вполне достаточно. В молодости я переживал из-за того, что не буду знать, что именно сказать или сделать в отношении тех людей, которым нужна помощь. Однажды я был в больнице, сидел у кровати своего отца, который был почти при смерти. Я услышал суматоху, возникшую среди медперсонала в больничном коридоре. Внезапно в палату вошел президент Спенсер Кимбл. Он присел на стул с другой стороны кровати напротив меня. Я подумал про себя. Сейчас у меня появился шанс послушать и понаблюдать за учителем, который прислуживает тем, кто испытывает боль и страдания. Президент Кимбл сказал несколько слов приветствия и спросил моего отца, получил ли он благословение священства. Получив утвердительный ответ, пророк снова присел. Я ожидал от него слов утешения, которых, по моим ощущениям, мне так не хватало, и которые, как мне казалось, были так необходимы в тот момент. После 5 или 10 минут молчания, когда они просто смотрели друг на друга и улыбались, президент Кимбл поднялся и сказал, «Генри, я думаю, мне пора идти, иначе ты переутомишься». Мне показалось тогда, что я пропустил урок, но осознание всего пришло немного позже. В тихой беседе с отцом, после того, как ему стало немного лучше, он смог поехать домой, наш разговор вернулся к обсуждению визита президента Кимбла. Отец спокойно сказал, «Из всех посещений, которые у меня были, Его посещение больше всего подняло мое настроение. Президенту Кимбалу не нужно было произносить многочисленных слов утешения. По крайней мере, я их не услышал. Он шел вперед с Духом Господа, как своим напарником для утешения других людей. Теперь я понимаю, что он наглядно продемонстрировал урок, который нам обучал президент Монсон. Каким образом можно возвеличивать свое призвание? Просто выполняя соответствующее служение. Это также относится к нам. Призваны ли мы обучать Евангелие силы Духа или для того, чтобы идти вместе со Святым Духом к тем, у кого опустились руки и ослабли колени? Мы будем укреплены в нашем служении во священстве, и благодаря этому люди обретут благословение и свет с небес. Свет небес прольется как на нас, так и на тех, кому мы служим. Возможно, мы устали, возможно, нам также приходится сталкиваться с различными испытаниями в своей собственной семье, но все, кто служит под влиянием Духа, будут благословлены ободрением. Президент Джордж Кеннон испытал в жизни много печали, противостояний и испытаний во время своего служения во священстве. Он также обрел важный опыт напарничества со Святым Духом. И те трудные времена напряженного служения, его слова могут воодушевить всех нас, когда мы будем служить во священстве, в церкви, а также в наших семьях. Я знаю, что это обещание истина, так как сам испытал влияние Духа в своем служении во священстве. Всякий раз, когда темнота заполняет наш ум, мы можем знать, что с нами не пребывает Дух Бога. Когда нас наполняет Дух Божий, мы ощущаем радость, мир и счастье, независимо от окружающих нас обстоятельств, ибо это Дух радости и счастья. Господь передал нам дар Святого Духа. Нам дарована привилегия иметь Святого Духа, чтобы Он царствовал внутри нас, дабы с утра и до вечера, и с вечера до утра мы могли наслаждаться исходящим от Него радостью, светом и откровением. Мы увидим, как благословение счастья и радости посетит нас в самый необходимый момент во время нашего преданного служения во священстве, несмотря на возникающие сложности. Я свидетельствую, что мы призваны Богом через пророчество. Это истинная Церковь Иисуса Христа, которая была восстановлена через пророка Джозефа Смита. Бог живет и слышит нашу каждую молитву. Иисус, воскресший Христос, наш Спаситель. Вы можете знать, что все это истина через Святого Духа, который будет посещать вас в вашем служении. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Братья, напоминаем вам, что трансляция выступления Табернакального хора состоится завтра утром с 9:30 до 10 по местному времени. Воскресная утренняя сессия начнется сразу по окончании трансляции. Мы выражаем благодарность хору за прекрасную музыку, прозвучавшую на этой сессии, а также благодарим братьев, выступавших сегодня вечером. А теперь будет нам оказана честь послушать нашего дорогого пророка, президента Томаса Монсона. После выступления президента Монсона хор исполнит гимн «Призванный мы Богом». Заключительную молитву произнесет старейшина Спенсер Джеймс Хьюмела, член Кворума 70.
My beloved brethren of the priesthood.
Мои возлюбленные братья по священству, моя горячая молитва сегодня вечером о том, чтобы мне удостоиться помощи Небесного Отца в изложении того, о чем я побуждаю поделиться с вами. В последнее время я много думал о выборе и его последствиях. Редкий час дня проходит без того, чтобы нам не приходилось делать выбор того или иного рода. Иногда пустяковый выбор, иногда более важный. Иногда наш выбор ничего не меняет в вечном порядке вещей, но иногда меняет все. Рассматривая различные аспекты выбора, я разбил их на три категории. Первое – право выбора. Второе – обязанность выбора. И третье – последствия выбора. Я называю их три принципа выбора. Начнем с права выбора. Я так благодарен любящему Небесному Отцу за Его дар, за свободу воли или право выбора. Президент Дэвид Маккей, 9-й президент церкви, сказал: «После дара самой жизни право распоряжаться этой жизнью – величайший дар Бога человеку». Мы знаем, что у нас была свобода выбора и свобода воли до основания этого мира, и что Люцифер пытался отнять ее у нас. У него не было веры ни в принцип свободы воли, ни в нас. И он настаивал на навязанном состоянии и спасении. Он утверждал, что с его планом никто не будет потерян. Но, казалось, он не понимал или, пожалуй, не заботился о том, что помимо этого никто не стал бы мудрее, сильнее, сострадательнее или благодарнее, если бы был принят его план. Мы, выбравшие план Спасителя, знали, что нам предстоит опасная, трудная дорога, ибо мы ходим путями мира и грешим, и оступаемся, что отлучает нас от нашего Отца. Но первенец в духе предложил себя в жертву, чтобы искупить грехи всех людей. Через невыносимое страдание он стал великим искупителем, спасителем всего человечества, тем самым сделав возможным наше успешное возвращение к нашему Отцу. Пророк Нефи говорит нам: «А потому все люди свободны во плоти, и все необходимое дано человеку, и они вольны избирать свободу и вечную жизнь через великого посредника всего человечества, или же
of the devil, for he seeketh that all men might be miserable like himself." Close quote. Brethren, within the confines of whatever circumstances we find ourselves, we will always have the right to choose.
Далее, с правом выбора приходит обязанность выбирать. Мы не можем быть нейтральны. Тут нет середины.
Middle ground. The Lord knows this.
Господь знает это. Люцифер знает это. И пока мы живем на этой земле, Люцифер и его приспешники никогда не оставят надежду заполучить наши души. Наш Небесный Отец не отправил нас в наше вечное путешествие, не уготовив способа, посредством которого мы могли бы получать от Него Бога данное руководство, способствующее нашему благополучному возвращению в конце земной жизни. Я говорю о молитве. Я говорю также о шепоте тихого, кроткого голоса внутри каждого из нас. И я не забываю о святых писаниях, написанных моряками, успешно пересекавшими моря, который нам тоже предстоит бороздить. Каждый из нас пришел на эту землю со всеми инструментами, необходимыми для принятия верных решений. Пророк Мормоний говорит нам: «Дух Христа дается каждому человеку, дабы он мог знать, что добро и что зло». Нас окружают и иногда даже бомбардируют послания лукавого. Послушайте некоторые из них. Они, несомненно, знакомы вам. Всего один разок ничего не изменит. Не волнуйтесь, никто не узнает. Вы сможете бросить курить или пить, или употреблять наркотики, когда захотите. Все так делают. Значит, это не так уж и плохо? Да, ложь бесконечна. Хотя на своем пути мы будем встречать развилки и повороты, мы просто не можем позволить себе роскошь пуститься в объезд, из которого мы, может быть, уже никогда не вернемся. Люцифер, этот искусный флейтист в маскировочном костюме, играет свою ритмичную мелодию и совлекает ничего не подозревающих людей с их избранного безопасного пути, уводя их подальше от советов любящих родителей, от безопасности Божьих учений. Его интересуют не только так называемые отбросы человечества. Его интересуют все мы, включая избранников Бога. Царь Давид послушал, дрогнул, а потом пошел за ним и пал. Так же и Каин в более раннюю эру, и Иуда Искариот более позднюю. Методы Искусителя хитры, его жертвы многочисленны. Мы читаем о нем во втором Нефии. Цитата. «Других же он усмирит и введет в приходящее благополучие. Других он прельщает и твердит им, что нет ада, доколе не схватит их в свои ужасные оковы. И так дьявол обманывает их души и постепенно и осторожно ведет их в ад». Конец цитаты. Сталкиваясь с важным выбором, как мы принимаем решение? Уступаем ли мы обещанию мгновенного удовольствия? Или своим настроениям и страстям? Или давлению наших сверстников? Давайте же не будем столь нерешительны, как Алиса из классической сказки «Алиса в стране чудес» Льюиса Кэрролла. Помните, она подходит к перекрестку и видит две дороги. Обе ведут вперед, но в разных направлениях. Перед ней появляется чеширский кот, у которого Алиса спрашивает, «По какой дороге мне идти?» И кот отвечает, «А это зависит от того, куда ты хочешь прийти. Если ты не знаешь, куда хочешь прийти, то не так уж и важно, по какой дороге тебе идти. В отличие от Алисы, мы все знаем, куда мы хотим прийти. И нам важно, каким путем мы идем. Ибо, выбирая путь, мы выбираем место назначения. Перед нами постоянно возникает необходимость принимать решения. И чтобы принимать их мудро, нужна смелость. Нужно мужество сказать «нет». Сказать «да». Решения определяют судьбу. Я умоляю вас решиться прямо здесь, прямо сейчас, не отклоняться от пути, который приведет к нашей цели, к вечной жизни с нашим Небесным Отцом. На этом прямом и верном пути есть и другие цели. Миссионерское служение, храмовый брак, активность в церкви, изучение священных писаний, молитва, храмовая работа. В нашей жизни есть масса достойных целей. И необходима наша решимость достичь их. Наконец, братья, я хочу поговорить о последствиях выбора. Каждый наш выбор имеет последствия. Некоторые последствия почти или совсем не касаются нашего вечного спасения. Другие же имеют к нему самое прямое отношение. Носите ли вы зеленую рубашку или синюю, не имеет никаких отдаленных последствий. Однако, решаете ли вы нажать на клавишу компьютера, чтобы посмотреть порно, может иметь решающие последствия для вашей жизни. Вы всего лишь сойдете на шаг с прямого безопасного пути. Если приятель уговаривает вас выпить спиртного или попробовать наркотиков, а вы уступаете ему, то это уже то отклонение с пути, из которого вы можете не вернуться. Братья, будь мы 12-летние диаконы или зрелые первосвященники, все мы подвержены искушениям. Давайте же сосредоточим свои взоры, свои сердца и свои устремления на той цели, которая вечна и стоит любой цены, которую нам придется заплатить, какие бы жертвы ни потребовались для ее достижения. Никакое искушение, никакое давление, никакой соблазн не одолеют нас, если мы сами этого не допустим. Если мы делаем неверный выбор, то нам некого винить, кроме самих себя. Президент Бригам Янг однажды выразил эту истину, приведя в пример себя. Цитата. «Если брат Бригам собьется с пути и не будет допущен в Царство Небесное, то некого будет винить в этом, кроме самого брата Бригама. Я буду единственным существом на земле, на небе или в аду, на кого можно будет пенять». Конец цитаты. И он продолжал. «То же самое относится к каждому святому последних дней». Спасение – это индивидуальный процесс. Апостол Павел заверил нас, «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». Конец цитаты. Мы все ошибаемся. Если мы еще не исправили свои ошибки, то, уверяю вас, есть способ их исправить. И этот способ и путь называется покаяние. И я умоляю вас, исправьте свои ошибки. Наш Спаситель умер, чтобы оставить вам и мне этот благословенный дар. И хотя этот путь нелегок, обещание реально. Если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю, и я, Господь, их больше не вспоминаю. Конец цитаты. Не рискуйте вашей жизнью. Если вы согрешили, то чем скорее вы начнете свой путь обратно, тем скорее обретете сладостный покой и радость, которые приходят с чудом прощения. Братья, вы благородного происхождения. Ваша жизнь – вечная жизнь в Царстве нашего Отца. Такой цели не достичь одним славным усилием. Это результат целой жизни праведности и накопление мудрых поступков, и постоянство цели. Как и все по-настоящему ценное, награда вечной жизни требует усилий. Священные Писания предельно ясны. Цитата. «Смотрите, поступайте так, как повелел вам Господь Бог ваш. Не уклоняйтесь ни направо, ни налево. Ходите по тому пути, по которому повелел вам Господь, Бог ваш». И в заключение, позвольте рассказать вам об одном человеке, который с молоду наметил себе цели. Я говорю о брате Клейтоне Криштиансене, члене церкви, профессоре делового администрирования в бизнес-школе Гарвардского университета. В возрасте 16 лет брат Криштиансен решил, что, помимо прочего, он не будет участвовать в спортивных соревнованиях в воскресенье. И спустя года, обучаясь в Оксфордском университете в Англии, он играл центрового в баскетбольной команде. В тот год у них был удачный беспроигрышный сезон, и они дошли до британского турнира, аналога того, что в США называется баскетбольным первенством Национальной университетской спортивной ассоциации. Они довольно легко выиграли свои матчи и вышли в полуфинал. Именно тогда брат Кристенсен посмотрел на расписание и к своему ужасу он увидел, что финальная игра намечена на воскресенье. Он и его команда потратили столько сил, чтобы добраться до этих высот в турнирной таблице. И он был центровым игроком. Он пришел к тренеру со своей проблемой. И тренер был неприятно удивлен и сказал брату Кристенсену: «Я рассчитывал на тебя в этой игре». Однако до финальной игры была еще и полуфинальная. И во время этой игры, к сожалению, резервный центровой вывихнул плечо, что увеличило давление на брата Кристенсена, чтобы тот играл в финальном матче. И он отправился в свой гостиничный номер и опустился на колени и спросил у своего небесного отца: «Может быть, ничего, если он один разок сыграет в воскресенье?» И он сказал, что еще не закончил даже молиться, как уже пришел ответ. Цитата. «Клейтон, о чем ты говоришь? Ты же знаешь ответ». И он пошел к тренеру и сказал, как ему жаль, что он не сможет играть в финале. Затем он пошел на воскресные собрания в местный приход, а его команда отправилась играть без него. И он очень молился за их успех, и они выиграли. То судьбоносное, трудное решение было принято более 30 лет назад. Брат Кристенсен говорит, что по прошествии времени он считает это одним из самых важных решений, которые он когда-либо принимал. Было бы очень легко сказать: «Знаете, вообще-то соблюдать день субботний в святости – правильная заповедь, но в моих особых, исключительных обстоятельствах было бы простительно, если бы я лишь один этот раз нарушил эту заповедь». Однако, говорит он, вся его жизнь – это бесконечный поток этих исключительных обстоятельств. И приступил он черту в тот единственный раз, в следующий раз случилось бы еще что-нибудь непомерно важное, и ему было бы гораздо легче снова приступить к черту. Урок, который он усвоил, заключается в том, что легче соблюдать заповеди 100% времени, чем 98% времени. Мои возлюбленные братья, будем же благодарны за право выбора и примем на себя обязанность выбора и всегда будем помнить о последствиях выбора. Как носители священства, все мы, как один, сможем удостоиться руководящего влияния нашего Небесного Отца, если будем выбирать тщательно и правильно. Мы участвуем в работе Господа Иисуса Христа. Мы, как и те из былых времен, откликнулись на Его призыв. И мы выполняем Его поручение. Мы преуспеем в исполнении этой священной обязанности и призыва. Будьте чисты, вы, носящие сосуды Господни. И об этом моя торжественная и смиренная молитва во имя Иисуса Христа, нашего Учителя. Аминь.
our beloved Father in heaven.
Наш возлюбленный небесный отец. Как благодарны мы жить в день пророков и апостолов. Как благодарны мы, отец, что ты послал своего сына снова говорить с людьми, с твоими слугами. И как благодарны мы за напарничество Святого Духа. Как благодарны мы за священство, за эту силу и власть, данную людям, которая дает нам право говорить к людям и выполнять твою работу. Как благодарны мы за музыку и за этот хор. И мы молимся сейчас, Отец, за благополучное завершение этой сессии. И пусть этот Дух остается с нами и движет нами, чтобы мы были лучшими людьми, лучшими отцами, лучшими носителями священства по всему миру. Мы смиренно молимся об этом во имя Твоего единородного Сына Иисуса Христа. Аминь.